Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Господи Боже сил, Боже спасения нашего, призри в милости на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас. Себо брани хотящие, ополчишься на Святую Русь, чаще разделите и погубите единый народ Я. Восстань, Боже, в помощь людям Твоим и подашь нам силою Твою победу. Верным чадом Твоим, о единстве русской церкви ревнующим, поспешествуй, в духе братолюбия укрепи их и от бед избави. Запрети раздирающим во омрачении умов и ожесточении сердец ризу Твою, я же есть церковь живаго Бога, и замысл их не спровергни. Благодатью Твоей, власти придержащие, ко всякому благу настави и мудростью обогати. Воины и вся защитники Отечества нашего в заповедях Твоих утверди, крепость духа им не спасли, от смерти, ран и пленения сохрани. Лишенные крова и в изгнании сущие в дом введи, алчущие напитай, недугающие и страждущие укрепи и исцели. В смятении и печали сущим надежду благой и утешение подашь. Всем же воднись я убиенным и от раны болезни скончавшимся, прощение грехов даруй и блаженное упокоение сотвори. Исполни нас я же в те веры, надежды и любви. Востави паки во всех странах Святой Руси мир и единомыслие. Друг ко другу любовь обнови в людях Твоих. Яко да единими усты и единим сердцем исповемося Тебе, единому Богу в Троице славимому. Ты боишься и заступление, и победа, и спасение уповающим на Тя. И Тебе славу высылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
С болью и любовью о современном человеке. В эфире радио «Радонеж», цикл передач «К столетию преподобного Паисия Святогорца». Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, 6 ноября 2024 года в Москве в кинотеатре «Поклонка» в зале «Конев» международным благотворительным кинофестивалем «Лучезарный ангел» была организована встреча, посвященная столетию со дня рождения преподобного Паисия Святогорца под названием «С Паисием Святогорцем по жизни». После приветственного слова игумена Киприана Ященко прозвучала духовная беседа протоиерея Дмитрия Беженаря, клирика Ахтырской иконы Божьей Матери, ответственного по миссионерскому служению Сергиева Посадского благочиния и Валерия Яковлевича Саврея, доктора философских наук, профессора Московского государственного университета и Московской духовной академии. Мы предлагаем вам послушать сегодня эти два выступления в цикле наших передач, посвященных столетию преподобного Паисия Святогорца. Итак, протоиерей Дмитрий Беженарь. Тема «Самое необходимое в духовной жизни».
Дорогие друзья, дорогой батюшка отец Киприан, преподобный Серафим Саровский, Бесиди Смотовилов говорил, что цель христианской жизни – это стяжание Духа Святого Божия. А все остальные подвиги – молитва, пост, дела доброделания, милостыня, все остальные подвиги, которые мы совершаем в жизни, это средство для стяжания благодати Духа Святого. Наверное, не будет преувеличением сказать, что преподобный Паисий Святогорец, по крайней мере, как о нем говорил его современник, тоже достаточно умноопытный, великий святой, святой Гарафон, Фириков Соколин. Он говорил, что таких святых, как преподобный Паисий, Господь посылает на землю один раз в 400 лет. И, наверное, не будет преувеличением сказать, что преподобный Паисий равен и преподобному Серафиму, и преподобному Сергию, и святому Правителю он прождался. Чем он особенно дорог для нас, живущих сейчас? Потому что это святой нашего времени. Преподобного Паисия никак не упрекнешь в том, что он якобы не знает тех особенностей жизни современной, тех вызовов, перед которыми стоит современный человек. И вот преподобный Паисий, я не случайно, дорогие друзья, начал со слов преподобного Серафима. Если батюшка Серафим говорил, что цель христианской жизни – стяжение Духа Святого Божия, преподобный Паисий обращал внимание всех духовных чад, кто к нему приходил. Множество паломников, которые приходили к нему в келью Панагуда, напомню, с 1978 года и, по сути, до своей кончины, келья Панагуда стала одним из самых посещаемых мест на Святой Горе. Преподобный Паисий говорил, что духовная жизнь начинается с правильного помысла. Добрые помыслы, в этом фильме вы, кстати, услышали, да, эту цитату из его бесед с сестрами монастыря Сураки. Напомню вам, кто желает, в третьем томе «Духовная борьба» как раз в первых главах описывается его. Ну, то есть сестры монастыря, они описали свои беседы. И он обращает внимание, что вся основа духовной жизни в правильном помысле. Он говорил, в частности, что постарайтесь опередить Тангалашку, Тангалашку называл дьявола, чтобы не принимать его лукавых телеграмм. И говорил очень мудрое наблюдение на основании своего опыта, что дьявол не нападает на человека до тех пор, пока не испортит его помысел. Сначала он испортит его помыслы, а потом уже идет в атаку со всеми остальными своими искушениями, то есть через плоть и так далее. И очень важно, говорил преподобный Паисий, обращать внимание на то, чтобы возделывать добрые помыслы. И сам он говорил, что нет ничего сложного в том, чтобы человек возделывал добрые помыслы. Ведь это не кувалда, которую, например, немощный человек не может поднять. Не вижу ничего сложного в том, чтобы обо всем думать хорошо. Приведу вам такой пример. Сам преподобный Паисий его рассказывал и, так сказать, остроумный делал вывод. Много лет назад, преподобный Паисий говорил, мы ехали из Уранополиса, Уранополис – это небольшое селение, как раз на краю, где начинается граница Святой Горы Афон, то есть это полуостров Монашеской Республики, и, скажем так, с Большим Миром. Ехали в сторону Салоник. Дорога более 2 часов, дорога там достаточно такая проселочная, покрытие не очень удобное, и вот подъехал грузовик. Грузовик был уже наполнен. Грузовик надо было садиться. Не автобус, комфортабельный, с кондиционером и так далее. Грузовик, который наполнен был грязными корзинами, с продавливыми ящиками, и так далее. Туда стали садиться монахи, миряне, учащиеся, понятно. Понятно, это такое духовное учебное заведение для подростков. И преподобный Паисий вспоминает, что я сел, возле меня сел один тучный мирянин и начал возмущаться, что мы. А чуть-чуть дальше сидел один отцовский монах, заставленный грязными рыбными корзинами. Когда он тронулся, чтобы эти грязные корзины не сыпались ему на голову, он их оставлял руками. Всю дорогу тучный мирянин не переставал возмущаться, что он едет не в комфортных условиях. А в Паисии его старался успокоить, говорит, что ты Ильич, посмотри, каково твоему соседу, как ты там монах, как ты там вообще. И этот монах сказал фразу, которую, наверное, вы приучили, дорогие друзья, возьмите себе на вооружение, и, может быть, даже дома у себя, а лучше где-нибудь на работе, особенно если вы нормальные, часть очень у себя в офисе, на своем рабочем месте, эту фразу напишу. Здесь лучше, чем в аду. Здесь лучше, чем в аду, Герман, сказал тот монах. Здесь действительно лучше, чем в аду. Несмотря на то, что объективно дорога была очень неудобная, но человек, который возделывает добрые помыслы, он старается из всего видеть, из всего делать правильный выбор. Здесь лучше, чем это. Если вы возьмете себе это на вооружение, вам это поможет. Особенно если у вас начальствующее положение, к вам приходит подчиненный с претензиями, то показывайте, что здесь лучше, чем это. Ну, это просто совет. Принять или не принять его, это ваша свободная воля. Также преподобный Паисий в качестве примера, что даже в общем-то, подростки и дети способны возделывать себе добрые помыслы, приводил такой пример. Когда к нему однажды в деле Панагуда вклепался, там, кто из вас мужчин был на Святой Горе в деле Панагуда, там до сих пор вот это металлическое вклепальце, после такой калиточки, по нему все стучали, преподобный Паисий открывал дверь своей книги и принимал посетителей. Он говорит, постучал в три пальца, я вижу, стоит мальчик, и преподобный вспоминает. Хотя у меня была большая гора непрочитанных писем, я вышел спросить, что он хочет. Что ты хочешь, мальчик? Хочу видеть преподобного Паисия. И тут очень мудро, педагогический цель, я подчеркиваю это. Это было не просто так. Он как бы такое небольшое испытание этому отроку сделал, а этот мальчик, естественно, об этом не знал. Говорит, зачем тебе Паисий? Говорит, я хочу взять его благословение. Какое еще благословение, короче. Он в прелести. Я его знаю как Апухтина. И потом Паисий говорит о себе в третьем месте. Я его знаю как Апухтина, он в прелести. Он побежал купить себе сигареты. И у мальчика на глазах появились слезы. И он тихонько повторяет, как же там я им старца. То есть человек имеет, мальчик имеет добрые помыслы. Ему сказали, что якобы преподобный Паисий побежал за сигаретами, а он не осудил преподобного Паисия заочно, не изменил свое решение и остался так. Ладно, говорит, он скоро придет, я его немножко подожду, преподобный Паисий говорит о себе, я его немножко подожду, но не знаю, может он не вдруг и придет, он еще может прийти пьяный, я его немножко подожду. Что передать Паисию? Я хочу его дождаться, говорит мальчик со слезами на глазах, чтобы взять его благословение. И сколько ни пытался преподобный Паисий испортить, там, в кавычках, помысел этого мальчика, он остался ждать до конца, ну, естественно, как вы сами понимаете, что потом преподобный Паисий открылся ему, что это он, и преподал ему благословение, утешил, и этот мальчик пошел с большой пользой для души. Но этот пример преподобный Паисий приводил для чего? Что если возделывать добрые помыслы, то получишь пользу всегда и везде. В качестве противоположных примеров, тоже Геронта Паисий делился с сестрами монастыря Сураки, и, собственно, вот в этих замечательных книгах, изданных на русском языке, вот «Духовная борьба», шеститомный сборник «Боя о современном человеке», о молитве, о семейной жизни, вот эти тома, было бы неплохо каждому из вас иметь, потому что здесь богатейшая сокровищница духовной мудрости, написанная и изложенная современным языком. Преподобный Паисий рассказывал из своего опыта, как он, старик Экстамион, вот вы только что видели в фильме, да, который он восстанавливал, дав обет Пресвятой Богородице. Монастырь Экстамион возле Конницы. Конница – это город детства, где прошло детство преподобного Паисия. Туда стала приходить его одноклассница. Он стал ставить свечи, молиться, и преподобный Паисий начал ее, оцерковлять, наставлять. И вот однажды кто-то из «доброхотов», в кавычках, всегда такие найдутся, вы тоже имеете в виду, всегда такие найдутся. Преподобному Паисию говорят, вот отче, вы вот эту там, свою одноклассницу принимаете, беседуете с ней, а вы думаете, она исправляется? Вот он к вам приходит, свечи поставит, помолится здесь, слушает вас, потом уходит из храма, и потом встречается, так сказать, то с одним офицером, то с другим. То есть она ведет, в общем-то, распущенный образ жизни. И преподобный Паисий открыто делится, в том числе о своем падении, для пользы слушателей, читателей этих его наставлений. говорит, что он испытал такое чувство гнева, некоторого раздражения на нее, что когда она в следующий раз пришла в храм, он с раздражением говорит: «Вон отсюда, от тебя здесь все провоняло». Она расплакалась и ушла. Преподобный Паисий выходит из храма и вдруг почувствовал неожиданное для себя, а он, еще раз напомню, он с самого детства хотел быть монахом. И для него целомудрие, чистота помыслов и святости, именно целомудрие телесное, душевное, это всегда было целью. То есть, и тут он почувствовал, как началась плотская игра. Насколько это для него неожиданно, настолько сильно, что он не знал, что делать. Он начал молиться, а искушение не прекращается. Еще более усиливает молитву, а плотская брань не прекращается. Он взял с собой небольшой топорик, который всегда носил с собой, вышел в горы, вот вы видели сейчас, что монастырь Стамян находится в горах, пошел в горы с решимостью: пусть меня медведи растерзают, только бы я не впал в грех. Здесь хочется обратить ваше внимание, дорогие друзья, чтобы мы правильно понимали, здесь не то, что решимость, так сказать, ну, как на суицидные какие-то пожелания, а просто решимость: лучше я умру, но не поддамся греху. Поднимаюсь в горы, молюсь, а искушение не прекращается. И вот он вспоминает, взял мне такой, дважды ударил себя по ноге, кровь потекла в ботинок, испытываю боль, а плотская брань не прекращается. И тут говорит, меня осенило, я понял, за что мне это. Я вспомнил эту женщину. И вспомнил, какие, в общем-то, жесткие слова ей сказал. Жесткие слова, что от тебя здесь все провоняло. И я понял, за что мне это было допущено. И когда я мысленно сказал: Боже, прости меня, Господи, я согрешил, раскаялся внутренне со слезами, эта брань сразу отрывку как рукой сняла. И преподобный Паисий об этом рассказывает. Для пользы и сестер монастыря Сурати, которые оставили нам это богатое сокровище, которое мы сейчас можем читать в этих книгах, что если кого-то осудишь, святоотечественный мудрец, кого в чем осудишь, в том сам погубишь. Казалось бы, для целомудренного монаха, для которого плоская брань, казалось бы, была совершенно чуждой в его жизни, за то, что он только осудил эту женщину, ему дано было это почувствовать. И вот он, в заключение вот этого рассказа, который он говорит, я сам себе говорю, мне пришел помысел, говорю себе: вот смотри, ты недолго испытал эту брань и ничего не можешь с собой поделать. А она в этом состоянии долгие годы. Каково же ей? И вот когда он раскаялся, эта брань отступила. Поэтому преподобный Паисий советовал всем духовным своим чадам, а я бы вам рекомендовал взять это себе на вооружение. Всегда ставьте вопросительный знак, когда приходят помыслы, осуждения, подозрительность, обиды на кого-то, злопамятство. Вот любые помыслы против кого бы то ни было из ближних, по любому поводу, ставьте хотя бы вопросительный знак. Не соглашайтесь сразу со злыми помыслами. Умыслами осуждения, вражды, неприязни. Классический пример, можно сказать, хрестоматийный. Преподобный Паисий его приводил, да вы его так хорошо знаете. Вот с кем-то мы из ближних общаемся, ну, здороваемся, и вдруг в какой-то день идете, и человек как будто на вас смотрит, и в то же время не видит. Раз, вы поздоровались, он не ответил. Согласитесь, классическая ситуация. Сразу можно, если принять злые помыслы от врага, а враг, надо обратить внимание, что задача врага рода человечества как раз и сеять искру неприязни и доброжелательности между людьми. Помнишь, а почему со мной не разговаривает, почему не поздоровался? Значит, что-то... Может, я его чем-то обидел? Что произошло? Почему? И сразу человек начинает себя, что? Как современный язык говорит? Накручивать. Против того человека, а у него, может быть, проблемы или болезни. Он просто задумался и не заметил. И вот как раз преподобный Паисий советует: ставьте всегда вопросительные знаки напротив помыслов подозрительности. Еще многое хотелось бы рассказать вам о преподобном Паисии, может, у вас не утомлять. Я вам зачитаю, дорогие друзья, из первого тома «С болью и любовью о современном человеке». Пусть это будет как бы такой вот эпиграфом к нашей жизни, как его наставление всем нам. «Я постоянно прошу Бога явить миру добропорядочных людей, христиан, чтобы они помогали остальным. Пусть даст Бог таким добропорядочным христианам много лет жизни. Давайте молиться о том, чтобы Бог просветил мир, и появились другие люди, не такие, как те, кто сегодня разрушает мир, а новые, чистые. Будем просить Бога, чтобы появились новые Маковеи. Молодым может не хватать опыта, но в них нет лжи и лукавства. Давайте просить Бога, чтобы Он просвещал не только тех, кто принадлежит церкви, но и тех, кто находится у власти, чтобы они имели страх Божий и были способны сказать какое-нибудь просвещенное слово. Власть придержащие одним лишь просвещенным словом могут в два счета изменить положение дел в мире, а одним бестолковым словом могут разложить целое государство. Ну, сложно не согласиться, да, с этим словом. Человек, облеченный властью, одним бестолковым словом или решением может разложить целое государство. Доброе решение – благодеяние миру, а дурное решение – катастрофа для него. Беда людей не только в их материальных нуждах, не только в том, что им нечего есть, и они терпят лишение. Их духовная беда намного страшнее. Молитва очень помогает тому, чтобы Христос дал людям немного света. Ведь Христос как поступает? Возьмет отверточку, где-то немного подкрутит, где-то немного ослабит. И порядок, либо дорого поглядит. Все налаживается. Когда Бог просвещает некоторых людей, то само зло потихонечку падает в цене, не находит себе спроса. Потому что зло не Бог разрушает, нет, оно разрушает само себя. Придет время, и все станет на свои места. Я вижу, что многие из тех, кто занимает какое-то высокое положение, понимают, что происходит. Им больно, и они сражаются со злом. Все это доставляет мне особую радость. Говорит преподобный Паисий. Первый том «С Божьей любовью о современном человеке». Молитвы и благословения преподобного Паисия да пребудут с нами.
Прозвучала беседа протоиерея Дмитрия Беженаря, клирика Церкви Артырской иконы Пресвятой Богородицы, ответственного по миссионерскому служению Сергиево-Посадского благочиния, на тему «Самые необходимые в духовной жизни». А сейчас мы предлагаем вам послушать духовную беседу Валерия Яковлевича Саврея, доктора философских наук, профессора Московского государственного университета и Московской духовной академии на тему «Дух нового поколения в трудах преподобного Паисия Святогорца».
Дорогие соотечественники, сегодня особенный день. Сегодня день памяти, как вы знаете, чудотворной иконы Божьей Матери, всех скорбящих радости. И сегодня день, когда мы вспоминаем действительно великого святого нашего времени, преподобного Паисия Святогорца. Мое выступление и эта беседа будет продолжением той беседы, которая была в Московской духовной академии в прошлом году по благословению батюшки Киприана. Я ему очень благодарен, я думаю, все очень благодарны ему. За что? Что он дает нам, Господь, вернее, дает через него уникальную возможность и коснуться к духу святости. Это самое главное в этом бурлящем, мутном, грязном водовороте жизни. Крайне важно нам вырваться из этого захватывающего нас потока и быть способным выйти на берег. И вот батюшка отец Киприан, благодаря молитвам старца Кирилла, который был его духовником более 20 лет, и старца Паисия, и других святых, ведет нас очень верным путем. Он пытается нам ненавязчиво дать возможность прикоснуться к духу святости. Мое выступление будет действительно посвящено проблеме нового поколения. Но я его назвал так: «Дух нового поколения в трудах преподобного Паисия Святогорца». Вы можете задать вопрос, а почему именно дух? Потому что эта субстанция непостижима. Ее нельзя, эту субстанцию, духа, осязать, прикоснуться очень сложно. Дело в том, что я был на послушании у двух старцев с далекого сича 1979 года. Прежде всего у старца Наума Байбородина и старца Кирилла. И когда я, с одной стороны, как ученый, видел жизнь этих старцев, с одной стороны, а с другой стороны видел жизнь, которая захватывает потоком бурлящим в Московском университете, я имею в виду в МГУ, потому что научные исследования, преподавательская деятельность, как вы понимаете, они требуют постоянного внимания, постоянной концентрации. И вот позвольте вам представить ту цель, которую я сегодня ставлю перед собой. Это попытаться прежде всего дать определение двум фундаментальным понятиям. Что такое дух времени, дух эпохи, с одной стороны, а с другой стороны дать определение духу нового поколения и попытаться доказать вам нерасторжимую связь духа времени и духа нового поколения. То есть незримая печать духа времени лежит на духе нового поколения. Прозорливость старца Паисия – это постижение, прежде всего, духа нашей эпохи. Вы спросите, а какой это дух нашей эпохи? Вот мы современники, да? Мы можем сравнить себя с другими культурами, а каждая культура, русская культура, французская, немецкая, английская, индийская, китайская культура и так далее, они имеют свой дух, они имеют свои идеалы, они имеют свои ценности. Не правда ли? А в чем принципиальное отличие духа нашего русского народа от, например, немецкого, от французского, от индийского, от китайского, от японского? В чем принципиальное отличие? В том, что для нас всех, без исключения, на сознательном или подсознательном уровне, и это очень важно, есть высший идеал, идеал Святой Руси. Тот идеал, который глубоко скрыт в тайниках нашей души. Что же это за идеал? Идеал Святой Руси. Вообще, святость – это определенное состояние. Это состояние человека, когда он преображен, когда он освободился от страстей, тех страстей, которые мучат нас. Подлинно святой человек, он бесстрастен. Подлинно святой человек ищет только одного в этом мире. Это воле Божьей, благой, угодной и совершенной. Видите, преподобный великий святой VI века, преподобный Иоанн Лестничник, написал свою великую книгу, которая называется «Лестница». Почему «Лестница»? Потому что там описаны 30 ступеней сознательной жизни. Это как символ Христа Спасителя. А на самом деле это 30 ступеней освобождения человека от тех страстей в плену, в которых он находится. И нам чрезвычайно важно осознать самое главное. Когда рождается христианин? Христианин рождается только тогда, когда он начинает борьбу со своими страстями. А по добротолюбию, а добротолюбие по своей значимости, это книга или это серия книг, которые после Библии, после Священного Писания Ветхого и Нового Завета. Почему? Потому что там толкование на Священное Писание, фактически, на дух Священного Писания, более 40 святых отцов церкви. По-древнегречески это звучит филокалия. Филокалия – это любовь к возвышенному, любовь к прекрасному, любовь к истинному, любовь к вечному. Что мы должны понять? Вот поскольку, как правильно сказал батюшка отец Киприан, у нас здесь, я рассчитывал, что здесь будет молодежь, молодежи совершенно почти что нет, а мы говорим о молодежи. Поэтому я обращаюсь прежде всего к вам, к родителям, к педагогам. Я по благословению старцев, старца Кирилла и старца Нового, не только в МГУ, а с 95-го года во многих монастырях духовные беседы веду, и прежде всего в женских монастырях. И хочу вам сказать о следующем, что дух эпохи отражен в тех идеалах, которые эпоха исповедует. Возьмем французскую революцию, ее называют великой, на самом деле это никакая не великая. Там мы знаем, какие были идеалы, но это были идеалы ложные на самом деле. Поэтому никогда бы то, что называют Великой Октябрьской революцией, не случилось бы, если бы не французская революция. И вот эта французская революция, она отражает дух той эпохи, дух французской культуры, ее кризис. Вот сегодня было сказано очень важное понятие, было упомянуто. Это кризис. Что такое кризис? У каждого человека есть кризис. Кризис – это переоценка ценностей. Это та пограничная ситуация, по Ясперсу, а пограничная ситуация возникает, когда человек находится перед лицом смерти, когда проявляется его подлинная суть, когда появляется его подлинная экзистенция. В переводе с французского «экзистенция» значит «сущность». Потому что каждый из нас имеет что? Каждый из нас имеет маску. Я говорю своим студентам, аспирантам, вот сегодня я читал лекции в МГУ, послезавтра буду в Московской духовной академии, вы же, говорю, приходите в университет со всеми другими лицами, не правда ли? Дома вы с одним лицом, в университетской культуре с другим, перед своими подругами, своими сверстниками, третьим лицом. А каково же подлинное лицо каждого из нас? Так вот, это подлинное лицо открывается только в состоянии пограничной ситуации. Пограничная ситуация – это не только болезнь. Пограничная ситуация – это когда человек находится перед лицом смерти. Обратите внимание, что в средствах массовой информации ничего практически не говорят о смерти. А это великое таинство. Таинство смерти. Почему? Потому что перед лицом смерти каждый человек сбрасывает все свои маски, все свои ложные мыслеобразы. И он, а король так голый, и он показывает подлинную свою сущность. Вот почему в другом, не менее важном для нас труде преподобного Никодима, святогорца, который называется «Невидимая брань», в конце этой великой книги сказано, что четыре испытания, которые должен пережить каждый человек перед лицом смерти. Почему я говорю именно об этом? Потому что именно старец Паисий, подобный Паисий Святогорец, он не боялся смерти. Если человек боится смерти, как говорил батюшка старец Кирилл, я помню его последнюю проповедь, отец Киприан, в трапезном храме Святой Троицы Сергия Лавры. Он говорит, что мы своего подлинного лица не видим, но только перед лицом смерти каждый человек начинает видеть свое лицо. Вот почему последние слова человека на смертном одре выражают сущность его души, сущность его духа, сущность его жизни. Видите, великий философ Сковорода умирал, эпитафия на его могиле такая: «Мир овладел меня, но не поймал». Он своим любимым священным писанием с Библией никогда и нигде, подобно преподобному Серафиму Саровскому, не расставался. И в каждый момент своей жизни пытался прикоснуться к духу Библии, к духу Священного Писания, к духу Святого Евангелия. Блаженный Августин, 5 век, один из великих мыслителей, не только философов, но и святых, говорит, что подобно тому, как раненая птица не может подняться в небо на одном крыле, так и душа человеческая, христианская душа, не может подняться в Царство Небесное на одном крыле молитвы. И дает четкое определение, говорит, что такое молитва. Молитва – это сокровенная беседа души человека с Богом. А какое же крыло второе не менее важно, чем молитва? Спрашивает блаженный Августин, как вы думаете? А в Евангелии сказано, что и вера без дел мертвая, сказано, что и кто, и бесы трепещут, веруя. Так вот, если молитва есть сокровенная беседа нашей души с Богом, то чтение Евангелия Нового Завета в каждый день, хотя бы по одной главе, есть беседа Бога с нашей душой. Это то, чего так недостает современному православному христианскому миру. Мы говорим много о протестантах, да, а у них можно, у всех можно поучиться. Вы знаете, библейский пророк сказал такие удивительные слова: «И если извлечешь драгоценное из ничтожного, говорит Господь, то будешь как мои уста». Как понимать это? Если мы научимся из любого события жизни, самого незначительного, извлекать благо, а извлекать благо мы будем только тогда, когда мы понимаем, что все события, которые произошли в нашей жизни, которые происходят в нашей жизни и которые произойдут в будущем нашей жизни, все эти события в полной гармонии с божественной волей. То, что прекрасно великий универсальный гений Лейбниц написал целый труд, который называется «Теодицея». В переводе с древнегреческого «Теодицея» – это «богооправдание». И он говорит, что перо птицы, падающее с неба, откликается в других мирах. Как понимать этот удивительный образ? Что все в этом мире взаимосвязано, все в этом мире взаимобусловлено, все в этом мире взаимопроникновенно. Если мы из каждого самого незначительного события жизни будем извлекать благо и понимать, что то, что мы называем порой случаем, древние говорят, то, что вы называете случаем, есть предначертание. И вот это предначертание в своей жизни увидел преподобный Паисий Святогорец. В чем предназначение жизни каждого из нас? Он доказал своей жизнью самое главное. Это то, что достижение обожения, достижение фаворского света возможно здесь, на этой грешной, падшей земле. Но это возможно только тогда, говорит в своих трудах преподобный Паисий Святогорец, когда мы освободимся от рабства своих страстей, чревоугодия, блуда, печали, уныние, а особенно тщеславия, гордыни. Это те страсти, которые каждого из нас борют. И вот преподобный Паисий Святогорец проникает в тайны души каждого из нас. Вот сейчас мы сидим в этом зале замечательном, да? А он слышит нас, потому что подлинная святость – это проникновение в сущность бытия, в сущность жизни, в сущность души каждого человека. И вот ощутить дыхание преподобного святогорца, старца Паисия, в этой аудитории, через этот фильм, через эти танцы, через ваше внимательное, сосредоточенное искусство слушать, чрезвычайно важно. Преподобный Паисий Святогорец, подобно преподобному Паисию Величковскому, действительно два Паисия, нам открывает тайну подлинной святости. Он говорит о том, что наша жизнь только тогда имеет смысл, когда мы на цыпочках каждый день тянемся к этой святости. Но он же в своих трудах, преподобный Паисий, говорит, главный признак нашего времени какой? Это нет личных примеров святости. И мы очень благодарны тому, что вот в этот вечер мы можем приобщиться к святости, потому что святость, она не только возвышает, святость не только окрыляет, святость преображает душу каждого из нас. Вот почему Христос Спаситель в Святом Евангелии нам завещал, и в этом суть, высший смысл нашей жизни, ищите прежде всего Царство Божие и правды Его. Остальное все приложится вам. Нам все приложится. И семейная жизнь мы увидели прекрасно в фильме на юноше и девушке. И то, что называют сейчас карьерой, даже научной. И все то, что мы желаем, мы получим при условии, если каждый день мы будем помнить, что самое главное – это достижение Царства Божьего. Один из апостолов, учеников, подбивает ко Христу Спасителю и говорит: «Господи, а как мы можем знать Царство Божие? Где оно?» И обратите внимание, что говорит Христос Спаситель. «Не придет Царство Божие приметным образом и не скажет, здесь оно, то есть на земле, или там, в небесах, ибо Царство Божие внутрь вас есть». Вот открыть в себе тайну, высшую тайну. Это Царство Божие, которое внутри нас. Именно это является той высшей целью, тем высшим идеалом, к которому всю жизнь стремился преподобный Паисий Святогорец. Но в отличие от нас, он достиг этого идеала. И почему эти вечера, эти встречи, эти беседы так важны? Потому что они вот в этом грязном потоке жизни вырывают нас. Я хочу сказать о сути вот этому труде, который отец Дмитрий, мы благодарны за его проповедь, за его слово, с болью и любовью о современном человеке. Да, это действительно книга должна стать нашей настольной. О чем же он говорит? О современном поколении. Он не только как святой, он как ученый. А почему ученый, вы спросите? Потому что он открывает новое понятие, новое поколение. Когда есть такой оборот в науке, если ученый вводит новое понятие, это уже открытие. И вот он вносит в этот мир, в своих трудах, понятие «новое поколение». Что такое новое поколение? Новое поколение принципиально отличается от поколения золотого. Вы спросите, а что это за золотое поколение? Его называют великим, золотым поколением, или, как наш президент, называют это поколение победителей. Это все те, кто родились с 1900 по 1925 год. Это те, кто прошли горнило испытаний. Две войны, гражданская война, Первая мировая война, 14-18, Великая Отечественная война, голодовки, эпидемии. И они, как чистое золото, преобразили это поколение. Оно называется великим, потому что оно стало эталоном для всех последующих поколений. Основной дух, основной признак этого поколения – это способность жертвовать собой ради ближнего. Христос говорит, нет больше той любви, как кто положит душу свою за други свои. Это поколение является для нас примером. Почему? Потому что оно жертвовало собой ради будущего нашего. И если мы живем сейчас в таком дворце, мы находимся в Великой Отечественной военной музее России, главном, понимаете, здесь дух высший, дух жертвенной любви. Той любви, которую явил Христос на Голгофском кресте. Сейчас настолько понятие любви девальвировали, дискредитировали, оклеветали. Есть пять понятий в греческой философии любви. Первая форма любви – эрос. В переводе с древнегреческого «эрос» значит «страсть», «страстная любовь». Это та любовь, о которой прекрасно сказал в поэтической форме Тютчи. Что он сказал? Он сказал, о как убийственно мы любим, как в буйной слепоте страстей мы то всего вернее губим, что сердцу нашему милей. Флобер спрашивает, французский писатель, что же это за любовь, которая убивает объект собственной любви. Вторая любовь, форма любви, более высокая, это родственная форма любви. Это любовь наша к матери, прежде всего, к отцу, братьям, сестрам. И все мы испытываем эту любовь. Третья – филия. В переводе с греческого значит дружба. Дружба, говорит Жуковский, в поэтической форме прекрасно. Так дуб перунами, то есть громом, разбитый, а рядом с ним и плющ вокруг него обвитый. О, дружба, это ты. Дружба – это альтер-эго. В переводе с латыни альтер-эго значит второе «я». И потому, когда говорят, что у меня три подруги или пять друзей, Монтень в своих бессмертных опытах опровергает это. Говорит, может быть только один альтер-эго. Второе твое «я» – это друг. Четвертая форма любви – это наша любовь к музыке, к философии, к литературному творчеству. Ну, каждый из нас. То, что называют призванием. Да. Но есть высшая форма. И вот эта форма любви была явлена Христом на Голгофском кресте. Она имеет три основных признака. Каких? Первое. Это любовь всепрощающая, это любовь всеобъемлющая, и третий признак – это любовь жертвенная. Поэтому преподобный Паисий Святогорец явил не только в своих трудах, а в своей жизни эти три формы любви. Почему так к нему молодежь тянулась? Потому что и любила его, и слушала его, и исправлялась. потому что он достиг любви, всепрощающей, всеобъемлющей и жертвенной. Но в завершении он говорит, его любимое понятие по-гречески, оно звучит «филотимо», что значит «любочистие». В современном русском языке эквивалента этому слову нет. Но что такое «филотимо» или «любочистие»? Это великодушие. Это способность жертвовать собой ради ближних, ради родных, ради тех, которые, может быть, нам не близки по своему духу и могут быть даже нашими врагами. Поэтому преподобный Паисий говорит, что большинство молодых людей попали под влияние мира сего и от этого испортились, повредились. Они выучились интересоваться только самим собой. Произошла что? Деградация поколений. От золотого поколения к молчаливому поколению, потому что были репрессии. От молчаливого к бумер поколению. Бумер – это 50-е, 75-е годы. А потом вдруг начинается вот такая вот амплитуда. То есть то, что Макс Нордау, французский мыслитель, назвал вырождение подлинных ценностей и подлинных идеалов. И преподобный Паисий обличает нас своих трудов и говорит, мы, родители, вместо того, чтобы доказывать свою любовь, строгой любовь, вместо этого мы подстраиваемся, как и преподаватели, и учителя, под своих детей. Вместо того, чтобы им показывать подлинные идеалы. А есть восточная мудрость, она звучит так. Идеалы создают нас самих. Поэтому я преподаю в МГУ на 43 факультетах в дистантном режиме. Много лет уже воплощение старца Наума читаю курс «Жан притчи истории мировой культуры». И в конце даю три письменные работы. И эта третья письменная работа, она является испытанием для многих студентов, механико-математическо-физических. Как она называется? Это притча, да, в которой Господь говорит чрезвычайно важные слова. Сокровенное мира сего открою в притче. И тему, которую я им даю, и они пишут замечательные, некоторые из них работы, это идеалы и ценности современной молодежи в эпоху постмодерна, глобализма и вопрос. Самый главный, какими идеалами и ценностями живет наша современная молодежь. И эти ценности диаметрально противоположны тем ценностям, которые преподобный Паисий излагает в своих трудах.
Это был Валерий Яковлевич Саврей, доктор философских наук, профессор МГУ и Московской духовной академии, с беседой на тему «Дух нового поколения» в трудах преподобного Паисия Святогорца. Мы продолжим знакомить вас с выступлениями на встрече, посвященной столетию со дня рождения преподобного Паисия Святогорца с Паисием Святогорцем по жизни, которая состоялась в Москве в кинотеатре «Поклонка» 6 ноября 2024 года и организована Международным благотворительным кинофестивалем «Лучезарный ангел» в следующих эфирах нашей радиостанции. Вы слушали передачу из цикла «С болью и любовью о современном человеке» к столетию преподобного Паисия Святогорца.